Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Связывали, кололи психотропами, убивали. ГУЛАГу нет опубликовала свидетельство карательной психиатрии в российской тюремной больнице. Пленные и не только военные. Что известно о гражданах Украины, захваченных на оккупированных Россией территориях, и о российских военнослужащих, оказавшихся в украинском плену? Заложница Кадырова. Прокуратура Грозного передала в суд дело Заремы Мусаевой, матери неугодных властям Чеченской Республики, братьев Янгулбаевых.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладов напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Госдума приняла закон о так называемом параллельном импорте, который позволит российским компаниям ввозить в страну товары без разрешения правообладателя. Это коснется, в частности, автомобилей, запчастей для них, смартфонов, бытовой техники. Продукцию планируют доставлять через третьи страны. После российского вторжения в Украину сотни иностранных компаний объявили, что прекращают работу в России. Автомобильный концерн Volkswagen предложил сотрудникам своего подразделения в Нижнем Новгороде добровольно расторгнуть трудовые соглашения в течение июня с выплатой до 6 окладов. Площадка находится в простое с 3 марта. Сборка автомобилей на мощностях Горьковского автозавода, вероятнее всего, не возобновится из-за санкций США в отношении газа. По данным профсоюзов, в нижегородском подразделении Volkswagen работает около 200 человек. А российские операторы связи начали брать плату за выдачу сим-карт при заключении договора. Они объясняют это тем, что из-за войны им пришлось сменить поставщиков сим-карт с европейских на китайских, и это вышло дороже. Теперь за сим-карту придется платить 50 рублей. До начала августа сим-карты станут платными у всех операторов. Алексей Навальный, неделю назад переведенный в колонию строгого режима, получил первый выговор за то, что пошел умываться в футболке, а не в тюремной робе. В соцсетях оппозиционера уточняется, что рапорт составили еще в старой колонии, накануне перевода. А само дело рассмотрели уже в новом исправительном учреждении в Мелехове. Как пишет оппозиционер, его в любой момент могут признать злостным нарушителем и отправить в штрафной изолятор, где запросто или умрешь от воспаления легких, или сломаешь шею, упав с нар. Это цитата. Колонию в Мелехово, куда перевели Навального, называют пыточной. Политик находится в заключении с зимы прошлого года после того, как суд счел, что он нарушил условия испытательного срока по делу Ефраше, когда лечился в Германии от отравления. В марте этого года Навального осудили еще на 9 лет по делу о мошенничестве и оскорблении судьи. А ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, за клевету на которого Навального также осудили, умер в возрасте 95 лет. ОВД-Инфо выпустила мини-отчет об уголовных делах о фейках про российскую армию. Всего дел уже 59. 12 из них возбуждены за посты в Телеграме, 10 во ВКонтакте, 4 в Инстаграме и 3 в Фейсбуке. Суд в Москве рассматривает дело по обвинению муниципального депутата Алексея Горинова в распространении фейков и за его выступление на заседании Совета депутатов Красносельского района 15 марта. В телеграм-канале группы поддержки Алексея Горинова сообщается, что депутат, в свою очередь, добивается возбуждения уголовного дела из-за пропажи денег после обыска, проведенного у него дома 26 апреля. В тот же день Горинова задержали, и с тех пор он находится в следственном изоляторе. По административной статье о дискредитации российской армии впервые оштрафовали адвоката. 60 тысяч рублей назначили Марии Бонслер из Калининграда из-за речи в суде, в которой она назвала спецоперацию войной и говорила, что Россия напала на Украину. На 30 тысяч рублей суд в Тульской области оштрафовал гражданку Украины Татьяну Скамариди за то, что она в холле гостиницы «Ефремов» сказала, что российские военные убивают мирных жителей. Сообщалось, что в марте эта гостиница приняла больше сотни беженцев из Мариуполя и собирала для них гуманитарную помощь. Территорию в Пресненском районе Москвы, где находится посольство Соединенных Штатов Америки в России, назвали площадью Донецкой Народной Республики. Мэрия столицы объявила об официальной смене адреса посольства. Голосование проходило на электронном портале «Активный гражданин». Среди вариантов названия, помимо площади Донецкой Народной Республики, были «Площадь защитников Донбасса» и «Площадь Героя России Жоги Владимира Артемовича». Медиазона со ссылкой на источники в московских предприятиях сообщала, что работников бюджетных организаций в сфере ЖКХ обязали голосовать за вариант «Площадь Донецкой Народной Республики».
программы «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. На этой неделе Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс, которыми предлагается ужесточить ответственность за пытки. Как следует из публикации на сайте Думы, закон теперь дает детальное и четкое определение пытки, соответствующие конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Теперь и в России пытками будут считаться не только насильственные действия должностных лиц, но и совершенные по их подстрекательству или с их ведома, или молчаливого согласия. Кроме того, к пыткам отнесено и запугивание как способ контроля над личностью заключенного или принуждение другого лица к совершению каких-либо действий под страхом пытки. О необходимости изменения российских законов в этой части правозащитники говорили не один десяток лет, но услышали их только после того, как в октябре прошлого года проект «ГУЛАГу нет» опубликовал шокирующие кадры пыток и изнасилований заключенных в саратовской тюремной больнице. Причем видео это собирала сама служба исполнения наказаний. В день, когда Дума приняла поправки к Уголовному кодексу, «ГУЛАГу нет» выложил еще одно видео – полуторачасовое интервью с Артемом Печорским, бывшим санитаром тюремной больницы в Ростовской области МОТБ-19 ГУФСИН России, который подробно рассказывает о том, как к привезенным туда здоровым заключенным по приказу оперативников применялась карательная психиатрия. Вот фрагменты этого рассказа.
Мне объясняли, что как там показывали, учили там, доверили ключи, были свои ключи от всех палат. То есть я мог передвигаться свободно, без сотрудника администрации, на любой этаж, любую палату. Ну и где-то через неделю уже я связывал так же, как и они. Бывали просто случаи, привезли человека, нам позвонили по телефону, сказали, приедет такой-то, такой-то, ждите его, его нужно положить на вязки, без объяснения причин какой-либо, просто сказали, сделать, и все, приходилось сделать. Сотрудники принимали участие, когда было тяжело справиться нам, то есть там, когда были там, скажем, довольно-таки огромные люди там, или спортсмены какие-то. Ну и то это было очень редко. А в основном, если сопротивлялись, ну, приходилось силой ложить и привязывать. Ну, ставили уколы, капельницы с препаратами, там, которые воздействуют. Там, галоперидол, амензин и амитриптилин. Каждый день ко всем привязанным применяли психотропные. Каждый день были уколы с утра, утренним процедурам и вечерние процедуры. Каждый день ставили уколы, по одному-два укола, чтобы поддерживать вот это вот невменяемое состояние, неадекватное, чтобы человек недопонимал вообще, что происходит. В каждой палате находился человек, который их кормил, давал утку, ну, следил за ними, убирал, помогал. Вот обед кормили там раз в день, старались только жидким, чтобы меньше в туалет ходили, чтобы не пачкали матрасы простыни. Отвязывали очень редко, там, когда нужно было хирургическое отделение там, на какие-то перевязки. Когда появлялись пролежни со временем, оно топреет и начинают появляться пролежни, большие дырки такие. Ну, кровь, мясо. Когда мы говорили врачам, что как бы пора уже отвязать, появляются пролежни, ну, они шли, разговаривали уже с оперативниками, договаривались. Как-то. И была такая палата, пятая, резинка. В ней нету абсолютно ничего, кроме как кровати и резиновых стен. И она была для того, чтобы человека там привязать и оставить. То есть он находился там один, привязанный, мог находиться там неделями, и к нему абсолютно вообще никто не заходил. Могли зайти там раз в два дня, раз в три дня покормить. Это было для как бы профилактики для буйных, кто особо буйные были из разных учреждений, как в Ростовской области, чтобы они как бы знали, что там они когда поступят, там как-то не так, что так больше нельзя делать. Ну, то есть карательное, опять же. Попадали все, и блатные, и кто жалуется, абсолютно все. И кто финансово пытались там, валять дурака, чтобы меньше, наверное, получить срок или так далее. Ну, чтобы актировки там сделали, не актировки. все решалось. Ну, в общем, человек около 40 за весь год. Примерно около 40 человек. Скончались примерно около 9 человек. Ну, мы писали объяснительный. Я там такой-то, такой-то, находился в таком-то учреждении. Со мной в палате лежал этот пациент. Вот. Ни с того сего ему ночью стало плохо, и он скончался. Все, и эти объяснения были однообразные, что у меня, что у каждого санитара.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной основатель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Марьяна, и здравствуйте, уважаемые зрители.
Сюда, вот в эту видеонарезку, которую мы только что посмотрели, не попала еще одна важная история, которую рассказал Артем Печорский в интервью вам. Я напомню, что почти полтора часа вы с ним говорили. Он сообщил об убийстве в тюремной вот этой психушке заключенного Романа Михайлова. Когда-то тот был агентом Федеральной службы исполнения наказаний, но в 2017 году отправил ГУЛАГу нет сообщение о коррупции в ростовском отделении службы исполнения наказаний и с тех пор сгинул. Кстати, одно из видеообращений даже размещено вот на вашем YouTube-канале «ГУЛАГу нет». Как оказалось, сгинул он вот как раз в том самом психиатрическом отделении МОТБ-19, о котором рассказывал Артем Печорский. Как работала вообще система там? Вам удалось разобраться в этом?
На самом деле это одно из самых сложных эмоционально независимых расследований для нас. Речь идет о том, что под контролем спецслужб, по заданию оперативников, несчастных людей, абсолютно здоровых, которых не нужно было лечить, но они были неугодны администрации того или иного учреждения ФСИН, они отказывались сотрудничать с ФСБ и с ФСИН, и принималось на уровне оперативников решение этого человека умертвить, чтобы он скрыл вместе со своей смертью и то, что ему известно. Вот таких людей, абсолютно здоровых, привозили в ростовскую МОТБ номер 19. Медики по команде оперативников подделывали документы о якобы подозрении на туберкулез. Человека привозили туда, и, по сути дела, он был уже обречен. Психотропные препараты применялись к людям незаконно. То есть это на то не было ни судебного решения о принудительной психиатрической помощи и лечении, ни добровольного согласия этого лица. И принимали решение не врачи, а именно оперативники, которые давали команду вот этим КАПу, активистам-санитарам, которые, в свою очередь, уже брали у медиков в неограниченных количествах, без учета нейролептические препараты и психотропные средства, вкалывали их внутримышечно, и дальше подавляли психику человека. И человек находился на вязках 5, 10, 15,
20 дней. На вязках, в смысле, он был связан все это время. Он был связан, привязан к кровати. Его закалывали какими-то психотропными препаратами. Причем дозировки, как вот рассказал Артем Печорский, определяли вот эти самые санитары, а даже не врачи.
До момента умерщвления. То есть, если по линии спецслужб ставилась команда, эта команда поступала заместителю начальника МОТБ номер 19 по безопасности и оперативной работе майору внутренней службы Александру Ляху. И дальше уже Лях отдавал указания начальнику оперотдела оперативникам, которые контролировали непосредственно действия санитаров и медиков. И дальше уже этому человеку, вот, которого оперативники внесудебно приговорили к казни через умерщвление с помощью психотропных препаратов, ему в неограниченных количествах вкалывалось психотропное вещество до момента наступления биологической смерти. Некоторые, наиболее физически выносливые и сильные, выдерживали по 40-50 суток, но в результате все равно, когда человек находится на протяжении месяца и более привязанный, не может нормально отправлять свои нужды, пить, есть. Дальше, конечно, организм обездвиживался, и человек, который был ростом свыше 180 сантиметров и весом более 100 килограмм, уже под конец вот этой вот мучительной пытки на протяжении 40-50 суток, его вес уже составлял 50-60 килограмм.
Это вы сейчас фактически пересказываете историю вот того самого Романа Михайлова, который в 2017-м обращался в ГУЛАГу нет.
В том числе. Дело в том, что, к сожалению, Роман Михайлов обратился к ростовским правозащитникам, которые сотрудничали с ГУЛАГу.нет, и он нам полностью, в полном объеме все не рассказал. И когда мы опубликовали первое видео с его рассказом о коррупции в ГУФСИН по Ростовской области, к сожалению, потом Михайлов подумал, что он может договориться со спецслужбами, и какое-то время действительно они его оставили в покое и так далее. Но потом они ему отомстили. То есть спустя год после того, когда он ушел со связи и не общался ни с нами, ни с нашими коллегами в Ростове, к сожалению, мы об этом не знали. Романа Михайлова привезли в МОТБ номер 19, и спецслужбы ему отомстили за то, что он попытался выйти из этого порочного круга и разоблачить те факты коррупции, которые ему были известны во время его сотрудничества. Он был негласным агентом и внутрикамерным разработчиком ГУФСИН по Ростовской области. Дальше они ему отомстили, и они его умертвили, превратив, по сути дела, в овощ. Он заживо там сгнил, при том, что он весил на момент приезда в МОТБ-19 более 100 килограмм. Этот большой, высокий мужчина на момент биологической смерти весил чуть более 50 килограмм. И в судебно-медицинской экспертизе о смерти значится, что он погиб от сепсиса. Представить, каким мучением, насколько была мучительна его гибель, просто невозможно. И только за 2020 год, вот по данным Артема Печорского и двух других наших источников, только как минимум 9 человек погибли в результате подобных пыток и карательной психиатрии. И еще около 40 здоровых, абсолютно заключенных, подвергались этим пыткам, потом были отвязаны и, соответственно, дальше уже с подавленной волей возвращены в те учреждения, откуда их доставляли, где они создавали проблемы администрации колонии, либо не отказывались сотрудничать с ФСБ. Это на самом деле факт пыточного конвейера. Это очевидное преступление против человечества и человечности.
Владимир, поясните, пожалуйста, откуда вдруг взялся этот Артем Печорский? Он же понимает, что, рассказывая об этом, он фактически сознается в соучастии в преступлении. А почему он вдруг решил заговорить? Почему он решил об этом рассказать?
Более полутора лет назад мы начали собирать материалы для того, чтобы доказать, что в России на систематической основе пытают людей, и чтобы доказать само функционирование пыточных конвейеров на базе тюремных лечебниц. Начали мы с Саратовского ТБ-1, и это увидел теперь весь мир. И вот дальше мы на протяжении более года знали о том, что в МОТБ номер 19 действительно функционировал пыточный конвейер, мы собирали по крупицам доказательную базу. В том числе мы знаем достоверно, что сотрудники главного оперуправления ФСИН и ФСБ прятали от нас соучастников вот этих вот пыточных конвейеров, в том числе санитаров. Артема Печорского мы нашли, он находился в так называемом безопасном месте в колонии номер 14 ГУФСИН по Ростовской области. Нам стоило достаточно больших усилий наладить с ним сначала видеосвязь. Вот. И после того, когда мы узнали от него шокирующие подробности, мы, конечно же, поняли, что его жизнь находится в опасности, что его в любой момент могут убить, и нам нельзя публиковать его показания без того, до того момента, пока мы процессуально это не закрепим. И дальше уже наша коллега, адвокат Снежана Мунтян, которая с нами вместе работает по расследованию пыток в Саратовской ОТБ-1, она из Саратова выезжала в Ростов, она его посетила, и он уже под протокол опроса в порядке 86-й статьи УПК, под протокол опроса дал подробные последовательные показания, он дал согласие на публикацию, потому что он прекрасно понимает, что без огласки, без публикации, без начала официального расследования с ним могут поступить точно так же, как поступили с Романом Михайловым.
Да, но почему он решил заговорить? Он вам объяснил, почему вдруг он решил заговорить, почему он решил в том числе и себя подставить?
И он, и те, с кем вместе они были пособниками пыточного конвейера, они понимали, что их дни сочтены, потому что за последние несколько месяцев по России прокатилась волна неожиданных смертей, якобы суицидов и смертей от сердечной недостаточности именно тех заключенных, которые работали в качестве внутрикамерных агентов, капо и пособников пыточного конвейера. И фактически Артем испугался за свою жизнь. Он понял, что в любой момент оперативники ФСИН могут инсценировать бытовой конфликт, конфликт с другими заключенными или суицид. И он, ну и плюс ко всему, нужно понимать, что Артем совестливый парень. И сначала он дал нам показания под аудиозапись. И еще на протяжении более недели он долго принимал решение, И через неделю он сам вышел с нами на связь и согласился рассказать об этом под видео, чтобы об этом узнал весь мир, потому что понимал, что, с одной стороны, конечно же, это его может обезопасить от умерщвления, как Романа Михайлова, а с другой стороны, конечно, у него, он молодой парень, у него есть совесть, и ему было тяжело жить с этим грузом на душе, каждый раз вспоминая, что он и другие соучастники пыточного конвейера делали с несчастными людьми, которые были привязаны, обездвижены, и у которых на самом деле не было никакого шанса на выживание.
Спасибо большое. Владимир Осечкин, основатель проекта «ГУЛАГу нет», был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». В российских учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, в основном в Курской и Ростовской областях, сейчас удерживают более 1500 мирных жителей Украины, захваченных на оккупированных Россией территориях. Такая информация прозвучала на этой неделе на брифинге министра по вопросам реинтеграции Украины Ирины Верещук. Россия говорила о 6500 украинских пленных, не уточняя при этом, сколько из них военных, а сколько гражданских. И это не считая людей, которых держат в колониях на территориях самопровозглашенных республик. Не называется и точное число плененных Украиной и российских военнослужащих. Вообще официальной информации о пленных, причем с обеих сторон, крайне мало. Зато в интернете невероятное количество публикаций со ссылками на источники. Журналисты и блогеры пишут как о конкретных, так и об анонимных пленниках, пересказывая порой не под дающиеся проверки истории, рассказывает Иван Воронин.
Еще в конце апреля правозащитники организации «Русь сидящая» доподлинно установили, что в следственном изоляторе города Курска содержатся мирные граждане Украины. Центр гражданских свобод в мае получил около 40 заявок от гражданских, побывавших в российских СИЗО и вернувшихся в Украину после обмена. Правозащитники сообщали и о случаях пыток. «Над нашими людьми в СИЗО издеваются каждый день», рассказывала телеканалу «Настоящее время» координатор Центра гражданских свобод Наталья Ищук. Цитирую, «им не дают спать, бесконечно будет, обливают холодной водой, заливают им в обувь холодную воду, чтобы они отморозили ноги». Цитаты. Правозащитники называли эти случаи похищениями, ведь статус арестантов, не имеющих отношения ни к вооруженным силам Украины, ни к отрядам самообороны, не ясен. Они не военнопленные и не подследственные, а их местонахождение засекречено. Жительница Украины Анна Штувбейна, сестра пропавшего в Киевской области Василия Волохина, с помощью правозащитников выяснила, что ее брат сейчас в исправительной колонии номер 2 города Брянска, рассказывает издание «Северреалии». Потом от системы ФСИН письмо ей пришло уведомление, что письмо прошло цензуру и вручено адресату. В тот же день пришло и ответное письмо. На стандартном листе для писем заключенных от руки было написано «нет такого» с восклицательным знаком. Другая героиня материала «Северреалии» Ольга Щерба узнала своего друга в сюжете российского Первого канала об украинских военнопленных. На видео в окружении людей в военной форме он в явно гражданском красном свитере. Сюжет строился на интервью военнопленных о хороших условиях содержания и о превосходстве российской армии в подготовке и мотивации. По официальным данным от российских властей, на 7 июня в плену находилось 6489 украинских военнослужащих, без учета содержащихся на территориях подконтрольных самопровозглашенным ДНР и ЛНР. Число озвучил министр обороны России Сергей Шойгу, не уточнив, сколько в плену в России гражданских. По данным источника ТАСС, более 100 бойцов полка АЗОВ, оборонявших Азовсталь, этапировали в Москву, в СИЗО Лефортово, для проведения следственных действий. Среди них несколько человек из числа командиров АЗОВа. Ранее российские власти анонсировали так называемый международный трибунал над азовцами, который планировали провести на территориях самопровозглашенных республик. Там, по утверждению главы ДНР Дениса Пушилина, на конец мая находились около 5000 украинских военных, включая членов полка АЗОВ. Подтвердить или опровергнуть эти данные, пожалуй, наиболее сложная задача. 17 июня стало известно об освобождении из плена волонтера и парамедика Юлии Паевской, позывной Тайра, задержанной российскими военными в окрестностях Мариуполя 3 месяца назад. По ее словам, условия содержания напоминали концлагерь. Российские госмедиа, называвшие Тайру пособницей нацистов, не понимают, на кого ее могли обменять. Так, журналистка Первого канала Ирина Куксенкова написала в своем телеграм-канале, что Тайру обменяли на Адама Саидова, 20-летнего сына Мурада Саидова, заместителя главы Чечни в аннексированном Крыму, за 25 миллионов рублей и в обход официальных каналов. В Чечне это опровергают. 21 июня украинский Минюст сообщил, что для содержания российских военнопленных в украинских колониях и следственных изоляторах обустроили 51 участок и также построили отдельный лагерь на западе страны. О возможных пытках российских пленных в Украине сообщала в апреле организация Human Rights Watch, потребовав, цитирую, обеспечить эффективное расследование информации о недозволенном обращении с российскими военнопленными. О ненадлежащем отношении и пытках сообщала и глава миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер. В апреле украинская сторона заявляла, что в их плену около 600 российских военных. С тех пор новые, даже приблизительные данные о числе пленных не назывались.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной журналистка, член Совета при Президенте по правам человека и член Московской общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. Ева, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кому-то из членов общественных наблюдательных комиссий вот за все это время с начала так называемой спецоперации удалось пообщаться с военнопленными, с украинскими заключенными, которые оказались на территории Нет. России по неуголовным статьям?
Нет, на самом деле я пока не знаю ни одного члена НК, который бы посетил таких людей. А я знаю, что удалось их посетить прокурорам местным и уполномоченным по правам человека. А что касается ОНК, тут возник небольшой такой юридический казус. В законе об общественном контроле перечислены те категории, которых мы имеем право посещать. И получается, что вот как раз людей этой категории там нет. Хотя изначально предполагалось, что вообще этот закон распространяется на места принудительного содержания. Разумеется, что мы все прекрасно понимаем, что эти люди находятся там недобровольно. Вот. Но, тем не менее, члены ОНК, как я уже сказала, не могут навещать. Крайне мало информации из того, что пока можно вот, четко говорить о том, что действительно они есть в ряде наших учреждений, разместили их в том числе в СИЗО. Есть информация, что они попали в Москву, в Лефортово. Никто их пока из правозащитников там не видел. Но, тем не менее, и в частности, например, корреспондент, военный корреспондент государственного телеканала заявляла, что вот у нее совершенно достоверная информация о том, что руководители как раз украинских боевых подразделений находятся именно в Лефортово. Знаю, что часть находится таких людей в СИЗО города Таганрога, ну, в других изоляторах. Вот, повторюсь, членам ОНК с ними не удалось пока сконтактировать, пообщаться. А те же, кто их видел, а это, как я уже сказала, работники прокуратуры и аппарат уполномоченного по правам человека в регионах, говорят, что их не пытают, что с ними все в порядке. Ну, вот это вот из того, что на сегодняшний день мне лично известно.
Ева, а правда ли, что наблюдателям после 24 февраля в принципе ограничили доступ в Лефортово? То есть вы сейчас не можете посещать никого из содержащихся там заключенных?
Не совсем так. Нам в принципе ограничили доступ из-за ковидных мероприятий, и несмотря на то, что даже ограничения в Москве были давно сняты, ходить по камерам в московский изолятор мы смогли буквально вот недавно, то есть, наверное, неделю или две назад. Это было удивительно, это нарушало, на наш взгляд, закон, и вот нам с трудом, с боем, я бы сказала, удалось все-таки пробиться в московский СИЗО. Была такая, знаете, конспирологическая версия, что, может быть, нас как раз не пускают до сих пор туда, именно потому, что там содержатся граждане, которые доставили с Украины. Но вот в обычных московских изоляторах никого нет. Есть граждане Украины, которые по уголовным преступлениям там содержатся. Это те люди, которые совершили преступления на территории Российской Федерации. Небольшая часть, которые совершили преступления на территории Украины и были задержаны для дальнейшей экстрадиции на Украину по запросу, опять же, украинской страны, но до всех этих печальных событий.
Угу. Ева, скажите, пожалуйста, а слышали ли вы подтверждение из официальных источников того, что в Лефортово действительно держат какую-то часть офицеров, либо полка Азов, либо еще кого-то из украинских офицеров?
Нет, официальной информации до сих пор никакой нет. И насколько можно предположить, я думаю, что мы ее не скоро, наверное, услышим. Мне кажется, что такая информация, она будет закрыта какое-то время. Но точно так же мы не можем понять, что происходит на территории Украины, да, с российскими военнослужащими. Хотелось бы, чтобы, конечно, обе стороны в данном конкретном случае договорились об открытости максимальной. Потому что это те люди, на которых должна распространяться Женевская конвенция. И очень бы хотелось, чтобы был доступ правозащитников с обеих сторон. И чтобы люди могли не только пообщаться, но и зафиксировать, чтобы могли сфотографировать этих людей, пообщаться с ними под видео. Это бы успокоило бы, как мне кажется, обе стороны.
Вот вы говорите о Женевской конвенции, действие которой распространяется на военных, военнопленных и комбатантов так называемых. Но вот сейчас большая чиновница из Украины заявляет, что в России находятся 1500 мирных граждан, мирных жителей, которые не участвовали в боевых действиях. Есть ли, опять же, у вас какие-то официальные подтверждения с российской стороны этой информации? И делится ли какой-то информацией с вами, может быть, коллеги из Курской и Ростовской областей, где вроде как эти 1500 человек находятся?
Официальной информации никакой нет. Коллеги вот в тех областях, про которых вы говорите, в курсе, что содержатся, ну, опять же, военнослужащие, и они их сами не посещали, как я уже сказала. То есть информация крайне закрытая, ее очень мало. И опираться, конечно, на какие-то обрывки, на фразы, которые где-то там публикуют у себя, в том числе в телеграм-каналах, чиновники, депутаты. Все, то есть такая обрывочная информация, и не факт, что вообще она достоверная. Но, тем не менее, вот если все вместе собрать и проанализировать, получается, что да, действительно, там в порядка 6 регионах мы насчитали, в том числе в Ростовской области, как мы уже говорили, эти люди содержатся, и да, они, скорее всего, вот я думаю, 99% были Фортово.
И теперь вот заключительный вопрос к вам, как к члену президентского совета по правам человека. Скажите, пожалуйста, совет намеревается ли в ближайшее время предпринять что-то, направить ли какие-то обращения, может быть, в Федеральную службу исполнения наказаний, для того, чтобы получить доступ вот к этим людям, плененным, и которые находятся сейчас в России, для того, чтобы у вас появилась возможность с ними поговорить, а не только у прокуроров?
На самом деле, этот вопрос надо задавать председателю нашего совета, потому что такие решения принимает только он, а совет, все члены совета могут только собираться и рекомендовать. У нас не было пока никакого совещания по этому поводу, но вопросы поставили правильно. Я думаю, что я как раз его задам и посмотрим на реакцию. Мне кажется, было бы логично и правильно, если бы, во-первых, совет спросил, и если бы кого-то из членов совета допустили, для того, чтобы мы могли зафиксировать. Тем более, что у многих членов совета есть опыт, и они сразу могут понять, все ли в порядке с этими людьми или нет. Они знают, как задать правильные вопросы, чтобы не травмировать, да, и чтобы, с другой стороны, не вызвать раздражение у обеих сторон. В частности, например, Игорь Каляпин, создатель комитета против пыток, с которым мы проверяли самые пыточные СИЗО, и действительно этот человек суперпрофессионал в своем деле. Другие специалисты. Вот я бы с радостью, конечно, сходила бы. Для чего? Для того, чтобы понять и потом как раз уже достоверную информацию говорить, чтобы сообщать там вам и всем, кто интересуется. Интересуются ведь очень многие. Ведь это такая большая боль, причем для обеих сторон. Вот, ну, очень хочется надеяться. Так что, Марьяна, я думаю, что ваш вопрос, он подтолкнет. Я прям вот в самое ближайшее время сегодня сделаю такое обращение.
Да, спасибо большое, Ева Меркачева, журналистка, член общественной наблюдательной комиссии Москвы, член президентского совета по правам человека, была на связи с программой «Человек имеет право». Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». Прокуратура Грозного 20 июня передала в суд дело Заремы Мусаевой, жены в недавнем прошлом федерального судьи и матери неугодных властям Чеченской республики братьев Янгулбаевых. Ее обвиняют в мошенничестве и нападении на сотрудника полиции. В январе этого года сотрудники Чеченского министерства внутренних дел похитили Мусаеву из ее квартиры в Нижнем Новгороде и увезли в Грозный. Адвокат по соглашению смогла попасть к своей подзащитной только спустя 2 недели. О том, как развивалась эта история, напомнит Анастасия Тищенко.
Межпозвоночная грыжа и диабет второго типа – не причина переводить человека под домашний арест, считают медики в Грозном. Благодаря их заключению суд уже трижды продлевал срок содержания под стражей 53-летней Зареме Мусаевой. Мусаеву обвиняют в мошенничестве и нападении на полицейских. А началась эта история с паблика ВКонтакте и угроз со стороны чеченских властей. Сын Мусаева, Ибрагим Янгулбаев, еще с 2015 года критиковал руководство Чечни в социальных сетях и рассказывал о преступлениях в республике. Ибрагима, его брата-правозащитника Абубакара и отца Сайди Янгулбаева, тогда еще судью Верховного суда, силой привезли в резиденцию Рамзана Кадырова, где он отчитывал и избивал всех троих. Отца вынудили уйти в отставку. Ибрагима еще полгода держали и пытали в секретной тюрьме. Позже его обвинили в возбуждении национальной вражды. Он провел 1,5 года в СИЗО, после чего правозащитники помогли ему покинуть Россию. Остальные члены семьи переехали из Грозного в Нижний Новгород. Спустя пару лет история получила новый виток развития. Ибрагим свое дело не оставил и в 2020 году создал народное движение и одноименный телеграм-канал «Адат» против геноцида чеченского народа. Движение позже было признано экстремистом. экстремистским, а канал заблокирован. Преследование властей продолжалось. Членам семьи угрожали отрезать головы. Против них настраивали других жителей республики, которые выходили на митинги, сжигали портреты Янгулбаевых и записывали видео с критикой.
На жизнь обижены нахбуй.
Ибрагима обвинили в призывах к терроризму и объявили в федеральный розыск. Абубакар заявлял, что власти Чечни похитили других родственников семьи. А в январе 2022 года в квартиру к Янгулбаевым в Нижнем Новгороде ворвались сотрудники чеченского МВД и силой увезли на допрос маму Зарему Мусаеву в Грозный. Там по решению судьи Ахмеда Башуева Мусаеву арестовали на 15 суток за оскорбление полицейского. А вскоре обвинили в мошенничестве с кредитами, которые якобы происходили в Чечне в 2019 году, когда Мусаева уже не жила в республике, а заодно в нападении на полицейского. На днях дело Мусаевой передали в суд. Рассматривать его будет все тот же Ахмед Башуев. Защита Мусаева считает, что объективности при таких условиях ждать не стоит и просит перенести дело в другой регион, комментирует адвокат Александр Немов.
Все должностные лица, очень высокопоставленные должностные лица республики, высказывали уже, по сути дела, мнение относительно ее виновности в совершении преступления. Высказывали о том, что она там наговорила, наделала якобы себе делов уже на реальное решение свободы, так как это говорят довольно высокопоставленные должностные лица региона, мы полагаем, что это давление на суд таким образом оказывается и беспристрастное, такое объективное рассмотрение уголовного дела в этом регионе невозможно.
Защита уже несколько раз просила отпустить Мусаеву под домашний арест. Суд отказывается. В феврале 2022 года Европейский суд по правам человека обязал Россию дважды в неделю отчитываться о состоянии здоровья Мусаевой. Только адвокаты и семья эти отчеты не видят.
Я предполагаю, что формально какие-то отчеты есть, где-то они лежат. Но если там возникнет какая-то, не дай бог, страшная ситуация, они могут их потом действительно каким-то образом показать, прямо в призывке и так далее. Что касается защиты, защиты никто ничего не показывал, и перед защитой никто ничего не отчитывался.
Зато иногда сюжеты о том, как о Мусаевой заботятся в СИЗО, публикуют информационное агентство Грозного.
Каждый день мы ее наблюдаем, видим журнал о ее состоянии.
Здесь полностью фиксируете, да, после того, как она поступила, я вижу здесь.
Артериальное давление, температуру, глюкозу. Вот у нас есть глюкометр.
Все необходимые препараты имеются?
Имеются.
Родственники Мусаевой говорят, что под стражей ей с каждым днем становится все хуже. «Я тихо умираю», передает сама Зарема. 23 июня Верховный суд Чечни отклонил жалобу на продление сроков содержания под стражей.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Ее веду я, Марьяна Трачешникова. На днях я созвонилась с одним из сыновей Заремы Мусаевой, правозащитником Абубакаром Янгулбаевым, и попросила его рассказать, что сегодня семье известно о матери, ее самочувствии и условиях содержания.
Мама находится все еще в СИЗО города Грозного. Она там пребывает уже, получается, примерно 5 месяцев. И ожидает суда. Ее физическое состояние на самом деле ухудшается. Она еще, когда ей избирали меру пресечения, довольно четко и точно определила, что она потихоньку там умирает. Моральное состояние сильно влияет на физическое здоровье и усугубляет саму болезнь. Болезнь в виде сахарного диабета, она еще больше и больше развивается. Мы отправляем ей письма, мы получаем ответы. Понятное дело, что она не может отвечать много, имеется в виду, что там ограничения есть по листам, и всю информацию она не может прислать. Например, я ей отправляю много вопросов, а приходит ответ короткий, либо неполный, как было в последний раз. И исходя из этого, мне известно, что к ней хорошо относятся, как сотрудники ФСИН, так и люди, которые с ней содержатся. Мне также нормально относятся и оказывают лечение в медицинской санитарной части. В этом плане у нее нет претензий. Вся проблема лишь в том, что она часто задается этим вопросом. Она не понимает, как долго ей еще там находиться, учитывая то, что она не то чтобы не причастна ни к чему, что ей инкриминирует, но и в том числе она же не была ни оппозиционеркой, ни правозащитницей, ни журналисткой. Совсем ни при чем и ни при каких делах. А взяли ее, посадили, Ее сильно раздражает поведение сотрудников полиции, которые клевещут на нее, просто лжесвидетельствуют умышленно. И я пока не пойму, они это делают искренне, либо они таким образом выслуживаются перед начальством, либо они боятся своего начальства. А вот это, конечно, ее и меня в том числе сильно раздражает. И в целом, знаете, вся эта история, все эти судьи, которые принимают решение об заключении ее под стражу, об продлении меры пресечения, не отменяют эти стражи, то есть в второй инстанции. Все эти люди на самом деле были у нас в гостях. Все эти люди обнимались с моей матерью. Все они ее знают, все они ели из ее тарелок, и почти все говорили о том, какая вкусная у нее еда. Это все те люди, которые были на общих событиях, праздниках, дни рождения. Вот что больше всего всей этой истории удивляет. Понятное дело, что какой-то один человек из-за того, что он сильно закомплексован, обидчивый, ранимый, решил пойти на такой вот откровенно преступный шаг, сравнимый только с преступлениями в виде терроризма. Но вот эти люди, они же не из их числа, но все равно сохраняют эту непонятную лояльность. Эта история доказывает, что сегодня в Чечне в целом люди готовы продавать даже близких, лишь бы сохранить себя физического, но не морального.
Когда эта история, связанная с проникновением в жилище тогда еще федерального судьи Сайди Янгулбаева и похищением его жены Заремы Мусаевой, только разворачивалась, семья и правозащитники заявляли: «Зарема – заложница». И в заложники ее взяли, чтобы вынудить братьев Янгулбаевых отказаться от правозащитной и оппозиционной деятельности, вернуться в Чечню и покаяться перед Рамзаном Кадыровым. По мнению Абубакара Янгулбаева, эти цели и теперь, спустя почти полгода, актуальны для республики. Властей.
История начинается, я просто коротко напомню, имеет корни еще с 15 года, когда за оппозиционную деятельность похитили меня, брата, отца, и не просто оппозиционную деятельность, но и за то, что, допустим, если кто-то в семье имеет взгляды примерно даже противовластные и имеет хоть какую-нибудь долю инакомыслия, то это сразу, то есть логичные вопросы у них, по их логике, возникают и к родственникам. Почему вы его нам не сдали? А мы разделяли все эти мысли о том, что в Чечне совершаются преступления. То есть рассказывали и не скрывали об этом, что есть такие вот реалии, преступные реалии, основанные насилии, и таким образом нарушаются права человека. Вся эта история оборачивается тем, что брат у меня становится в итоге окончательно оппозиционером, я становлюсь правозащитником, и этот вот дуэт жутко и сильно злит и раздражает Кадырова и всю его систему, так как это в целом противоречит тому, как он видит и какую он видит Чечню. То есть Чечня должна быть полностью покорной. Такую покорность хочет видеть и Путин в Кремле. Не должны быть никакие очаги какого-либо сопротивления. И даже когда люди заявляют о нарушении прав человека, это тоже рушит репутацию Чечни, которую создают в Кремле пропаганда кремлевская. Это все мешает. В итоге маму взяли в заложники. Это правда, это действительно так. То есть я в первую очередь ожидал, что возьмут меня, задержат, запытают, убьют, либо посадят. Тем более я работал в Пятигорске, ездил очень часто в Чечню, потому что по работе необходимо было опрашивать людей, собирать доказательства о пытках со стороны сотрудников власти. И в итоге я обернулась все таким вот образом. Даже когда меня задержали, почему-то меня отпустили, непонятно. И сейчас, да, я продолжаю получать сообщения об угрозах. В основном они носят, на самом деле, издевательский характер, углумление, когда они кичатся тем, что произошло, тем, что вот у них есть такая возможность похищать людей, совершать террор, издеваться над людьми. Они этим кичатся, они считают это проявлением силы. И основной посыл в том, что вот твою мать посадят, вы будете кормить червей, мы вас даже под землей никто не найдет. И такого рода комментарии у них идут именно в приват. Чего хотят, я могу только гадать. Но есть определенные общие цели и конкретные цели. Общая цель – это в целом показать народу и в Кремле о том, что в Чечне каждая муха подконтрольна. Об этом часто они сами на чеченском языке заявляют, что все, что в Чечне движется и дышит, мы это контролируем. Они вот, им это важно заявлять, им это важно просто определить и вот зафиксировать. Но мы уже видим очень много ситуаций, когда у них вообще много чего не подконтрольно, особенно сейчас, когда началась война в Украине. И вот это общая цель, а цель конкретная, да, специализированная, она состоит в том, чтобы действительно то есть было покаяние. Но каяться в чем-то я не вижу никакого смысла, я даже не вижу причины, я не вижу ничего из того, что я, например, сделал противозаконное. Я всегда пытался помогать людям. Вся моя семья занималась примерно тем же. То есть мы никого никогда не убивали, никого, ни у кого ничего не крали, никого не пытали, никого не похищали. То есть этими преступлениями занимается власть в Чечне. И когда, допустим, я им говорю, вы издеваетесь над людьми, вы делаете из людей инвалидами, дети из-за вас становятся сиротами, они мне в ответ говорят, какой же ты там конченый, посмотри на свою там прическу, у тебя волосы длинные или короткие, и все. Никакой аргументации нет. Дальше это все вместе, в совокупности, имеет характер в целом оказывать моральное давление. Не только через частные кейсы, через частные случаи, как, например, кейс Янгулбаева, Мусаева, да, Тумсо, Абдурахманов, Халитов и многие-многие другие кейсы. Через эти кейсы они пытаются доказать и показать, во-первых, власти в России, что все под контролем, и при этом обеспечивать себе лояльность через страх в Чечне от чеченского народа. Но мы замечаем, что это не что-то постоянное и не что-то эффективное, потому что все, что основывается на насилии, имеет обратный эффект и всегда заканчивается обратным насилием. Но, если спросить у меня, именно вот этого я не хочу допустить. Вот хочется как раз-таки избежать кровавого взаимного действия.
На днях дело Заремы Мусаевой, которую обвиняют в мошенничестве и нападении на представителя власти, передано в суд. Дата слушаний пока не называется, но уже известно, кому поручено разбираться с этим делом. Во всяком случае, Абубакар Янгулбаев называет конкретного судью.
Дело находится у судьи Башуева Ахмеда. Это судья со связями напрямую в родовое село, из родового села Кадырова. Из Хосиюрта, или сейчас как он, Ахматюр. Понятное дело, что либо на него будет давление, либо он заинтересован, потому что он является частью кадыровской системы, кадыровской власти. Прямо именно не чеченской, а именно вот кадыровской. И как раз-таки он, когда маму привезли, и она была сутки без еды, без инсулина, без возможности в целом тут поспать, в полусознательном состоянии, он вынес в отношении нее постановление административное и наказал ее на максимальные 15 суток. 15 суток назначается в крайне тяжелых и особо тяжких ситуациях в рамках административного законодательства. Но якобы из-за, я не знаю, оскорблений, что ли, из-за чего-то, либо нецензурной брани, что, опять-таки, не было доказано, в отношении нее избрали 15 суток, хотя можно было обойтись спокойно денежным штрафом, что очень часто бывает по всей России, практика России это показывает.
То есть у вас нет надежды на правосудие?
На правосудие нет, конечно. С того момента, как в целом произошло нападение. То есть, понимаете, это ряд событий. На глазах у всей страны из рук правозащитников и адвокатов, избивая правозащитников и адвокатов в Нижнем Новгороде, происходит похищение человека. Обращение к первым лицам страны, они это комментируют как какая-то фантастика, да, как Песков сказал. Это вот одна из ключевых ситуаций, которая приводит к тому, что ветви власти в России не работают. И уничтожение этой работы, этих ветвей, происходило еще в Чечне. То есть там производились эти гуманитарные эксперименты. И после того, как начинается война в Украине, все, правозащитная деятельность просто похоронена. Не просто правозащитная, а какие-либо намеки на гражданское общество, на высказывание мнений, на плюрализм мнений, это все просто, это уже в могиле. Я уже не верю в это, я верю только лишь в то, что они могут, знаете, пожалеть хотя бы вот человека, который на самом деле не виновен. Они сами это знают, они сами об этом даже говорили, даже на этих митингах, которые были против нас. И просто хотя бы выпустят с условным сроком, и они будут довольны, грубо говоря, что они вот добились вот всего этого. Они же продержали ее столько времени, уже 5 месяцев она там находится в заложниках. И в то же время и она уже наконец будет на свободе, с учетом того, что у нее целый букет заболеваний. Только общественный резонанс спасет. Это уже не раз доказано. Если бы не было общественного резонанса, если бы все российское СМИ не освещало эту тему прям с первых минут, я подозреваю, что могла бы произойти история, как, например, с Мусором Умаровым, которого в Чечне похитили только лишь из-за того, что он просматривал ролики Тумсо Абдурахманова. И после задержания власти Чечни отказались комментировать и сказали, что они его, да, забирали на профилактическую беседу, потом они его отпустили, и они не знают, куда он делся. Могла произойти ровно такая же история. Вот только лишь из-за того, что правозащитники с адвокатом смогли добиться того, чтобы показали им хоть какое-нибудь юридическое основание. Опять же, этого юридического основания было недостаточно, чтобы врываться в квартиру. Я напомню, что только в 2 случаях можно врываться в квартиру протестом. Это когда в квартире скрывается преступник, а мама не была преступницей. Ни юридически, ни фактически. И если в этом помещении происходит правонарушение или преступление. И этого тоже не было. Есть съемки изнутри квартиры. Вот. Они бы могли просто ее убить и сказать, что не знаю ничего, мы даже ее официально не задерживали. У нас не было задержания, мы ее по дороге отпустили, вот там-то, там-то, ищите сами. И все. Это бы могло произойти. Так что и сейчас я бы хотел, не знаю, не призвать, а прям попросить СМИ также сопровождать это дело, потому что оно прекрасно иллюстрирует то, что происходит сегодня в Чечне. И нужно все-таки уже возвращаться в внутренние проблемы страны, о том и говорить уже, немного говорить о том, какие проблемы внутри страны происходят, так как с внешней стороны Россию тяжело понять.
Это было мнение правозащитника из Чеченской республики Абубакара Янгулбаева, чью мать Зарему Мусаеву будут судить в Грозном по обвинению в мошенничестве и нападении на силовика. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был. Он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05 сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Вот, смотрите, и так далее. А народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.